уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Евгения, здрасте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Я прям сразу ленту открываю. В 15.03 вот новость. Так, пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья. Московская область технически готова к проведению процедуры дистанционного голосования в будущем. Решение о форме голосования принимается индивидуально, с учетом всех обстоятельств, в том числе материально-технической базы. С технической точки зрения в Московской области есть все необходимые условия. Новую систему впервые опробовали в Москве и Нижегородской области, а губернатор Воробьев заявил, что дистанционный метод может быть использован на следующих выборах в Подмосковье. Власти готовы, а люди-то готовы?
Ну, готовность это не будет одномоментной, и, собственно, есть какие-то центры типа Москвы, которые, в которых высока готовность людей там, участвовать в различных электронных процедурах. Ну, готовность по России, она, значит, не одинакова. И главное, конечно, здесь сформировать атмосферу доверия. Ну, во всяком случае, по итогам... Значит, голосование по поправкам Конституции, мне кажется, эту атмосферу доверия удалось сформировать. Это, во-первых, а во-вторых, собственно, приучить людей, значит, пользоваться, значит, участвовать в этой процедуре, потому что большинство все равно, так сказать, это традиционный избиратель, который хочет приходить на избирательные участки. Но для тех, кто, значит, готов голосовать дистанционно, а их будет все больше. Да, естественно, есть некоторые мои коллеги, которые считают, что через 5-7 лет уже все будут голосовать или большая часть электронно. Я здесь скептик, думаю, что через 15-20 лет это произойдет. Но так или иначе, доля тех, кто готов будет голосовать удаленно, электронно, будет все больше, и возможность эту им надо предоставлять. А остальных просвещать в смысле процедур голосования, во-первых, и того, что... процедуре этой можно доверять, что не будет, значит, искажена воля граждан, что главное, что очень многих волнует, что не будет...
манипуляций.
Нет, тайна голосования, что будет соблюдена. Это очень вот пожилых среднего возраста людей очень волнует. Некоторые считают, что не волнует. Нет, вот опросы показывают, что людей это волнует.
Ну, там же не анонимно, ты голосуешь через свой личный кабинет, где все твои данные вообще-то.
Ну, тем не менее, люди волнуют, их надо убедить, что тайна голосования, значит, вот будет соблюдена, что никакие массивы там не будут никогда выложены и так далее. Тут целый ряд задач, которые нужно решить. Если эти задачи будут решены и сформируется, сейчас говорю, атмосфера доверия, что произошло в Москве и в Нижнем Новгороде, вот, собственно, месяц назад, ну, ничто не препятствует расширению этих практик и этих возможностей.
Я просто пытаюсь понять, а что изменилось так за год? То есть я помню довольно скандальную историю прошлого года, там была апробация вот этого электронного голосования как альтернативы некой, вот, а потом, значит, получается, что не можешь бороться, возглавь, придумали это все уже от властей и так далее, и вот сказали, все круто, но при этом была история с Лобковым, была история с людьми, которые пришли, говорят, а ваши галочки уже стоят и так далее. Ну, то есть вопрос возникает, а что...
Нет, но ваши галочки стоят, это не электронные голосования.
Не электронные, я имею в виду, что, в принципе, голосование было как бы, ну, в двойном формате, и поэт и такое, и такое, и плюс еще то самое голосование пресловутое на пеньках.
Центральная избирательная комиссия исходила из чего, как я понял их объяснение, что, значит, мы исходим, мы, избирательная комиссия, исходим из добросовестности избирателя, что он вот, воспользовавшись одним способом, например, удаленным, не пойдет пользоваться другим, например, ну, то есть традиционным, вот, и Значит, тот, кто этим воспользовался, тот, соответственно, должен за это отвечать. Вот их логика. Но я бы здесь все-таки исходил из того, что помимо, значит, презумпции добросовестности, нужно бы иметь, конечно, механизмы, которые блокируют вторичное голосование гражданина. Что это за механизмы? Не знаю, может быть, какая-то отметка в базе, после чего он теряет возможность там, голосовать просто на участке. В общем, над этим надо думать. Это вот как раз и входит в ту атмосферу доверия, о которой я говорю. Вообще, если верить вот медиа, сказать, проходит сейчас проверка голосования по поправкам в четырех регионах, как минимум в четырех регионах. Петербург, Псковская, Брянская области и Тамбовская. Значит, что за проверки, какие там вопросы? Наверное, мы будем, так сказать, узнаем позже, но они показывают, я думаю, что власть очень интересует законность.
Чистота.
Чистота, легитимность. Я, например, от президента Путина никогда не слышал иных, так сказать, месседжей, кроме законности выборов. Давайте вспомним 2011-2012 годы, когда он сказал там.
А кто же все эти люди, которые вбрасывают бюллетени, устраивают карусели? Вот кто
вот
они
вот, в 2011-2012 годах, да. Вспомните, он сказал, везде давайте установим там, значит... Везде установим камеры, значит, создадим дополнительные механизмы гарантий и так далее. А вот кто все эти люди, это вопрос, как говорил однажды Путин, который ждет своего пытливого исследователя. Вот, и я думаю, что и в каждом регионе...
Казус исполнителя, вы считаете?
И в каждом регионе, на каждом участке, конечно, должны быть люди, так сказать, установлены, особенно если, так сказать, если это злонамеренное действие, ну, потому что там... Давайте вспомним, все-таки голосовали во дворах, голосовали, значит, вообще в свободной достаточно процедуре, и, конечно, условия для нарушений, ну, такие, ну, прямо скажем, они создавались, вот, и, значит, здесь, конечно, кто-то мог... злоупотребить, и так же, как в 2012 году Путин говорил, так сказать, их надо бить по рукам, так же, как сейчас он их говорил бить по рукам, ну, наверное, должна быть какая-то ответственность. Но итоги этой проверки мы не знаем, и что, в каком формате она происходит, мы тоже, так сказать, я, например, не информирован, я вот в медиа видел.
Но это все. Просто, я пытаюсь понять, это казус исполнителя, то есть любимый бульдог приносит тушку любимого попугая? Или что это,
конечно,
такое?
Конечно, потому что, если судить по социологическим опросам, в том числе там Левада-центр, который далеко не идеально настроен по отношению к властям, перевес у сторонников поправок был, и он был значительным. Вот, так что здесь дело не в социологии и не в доверии Путину и тем, так сказать, инициативам, с которыми он выступил. Здесь, конечно, дело в эксцессе исполнителя, если он был. Это вопрос, который требует вот... Ну, то есть проверки, они идут. И почему это вопрос? Почему? Что там происходит? Вот это интересный вопрос, на который я тоже очень с большим интересом тоже жду ответа. Кто, почему, зачем, по чьей команде, как происходило, что именно происходило?
Ну, а не может быть так, что действительно как бы хорошо, когда все хорошо? Хорошо, когда честный выбор, честный почет и так далее. Но на земле немножечко по-другому. Иногда нужно засушить явку, иногда нужно, например... как говорят про многодневное голосование, растянуть и добиться больше явки. Потому что чем больше явка, тем, ну, как бы проще легитимация выбранного процесса.
Конечно, да.
Вот. И поэтому здесь как бы вот эта двоякая история получается.
Ну, это вопрос технологический, а не вопрос нарушений, понимаете? Значит, засушить явку – это что значит? Это сделать там власти или, так сказать, там, правящей партии, например, сделать ставку на то, что ты приведешь своего избирателя, и будешь делать ставку вот на, так сказать, вполне определенной электоральной группы. Это никому не возбраняется, вообще-то говоря. Никому не возбраняется.
То есть, например, баннеры. Как будто голосования нет. Засушить явку, как будто нет голосования.
Я говорю не об этом. Я говорю о том, что стратегия привода, так сказать, ну, мобилизации своего избирателя,
так.
Да, это просто стратегия на выборах, которую используют очень многие партии, очень многие политические силы во всем мире на разных выборах, и было бы странно, если бы в России ее не использовали. Вот, значит, то же самое касается продления голосования. Это тоже всего лишь, так сказать, технологический прием, который, кстати, дает возможности далеко не только власти. между прочим. Если бы оппозиция на этих, вот на поправках, серьезно мобилизовалась,
то что?
Если бы она объединилась в логике, значит, против поправок, другой был бы результат. Они же не провели общенациональную кампанию против поправок. Вот эта мобилизация, она бы им тоже дала возможность, если бы они эту кампанию протестную провели. Они же не провели ее. Это и к ним вопрос, между прочим, тоже. И сейчас на выборах в единый день голосования у них тоже появляется эта возможность. Это же возможность не только для власти. Вот там эти три дня. Три последних дня, между прочим, протестная явка очень часто растет. Это вопрос в том, что надо работать, понимаете, не только власти, но и оппозиции.
Смотрите, хорошо, по поводу многодневного голосования, там тоже такая история, то есть, понятно, хорошо, опробовали во время плебисцита, но потом почему-то про многодневное голосование в документе, который лежит уже 8 лет, и это какие-то поправки вообще в закон о деятельности Центральной избирательной комиссии, там еще какие-то проблемы с теперь наблюдателями возникают, то есть не все могут наблюдать. Это все все-таки для чего? Для чего это меняется?
Ну, меняется для того, чтобы была выше явка, чтобы были шире возможности у избирателей. Так, во всяком случае, заявляется, так сказать, да, такова логика и законодателя, и, так сказать, властей, которые это инициируют. Вот. Ну, и надо сказать, что и в Британии, в Соединенных Штатах, и во многих других странах вот эти голосования во дворах и так далее давно функционируют, потому что в противном случае, ну, падает явка. Абсентеизм, вот это неучастие в выборах, это общий тренд, общемировой, прямо скажем. Вот, так что цели такие, значит, заявлены, и, в принципе, вот на поправках, голосовании на поправку в Конституцию, угу, именно так, собственно, все и, именно так все и происходило. Значит, я хочу еще раз подчеркнуть, это шанс не только для властей. Три дня вот этих, три счастливых дня было у меня, особенно если там со временем будет отменена... Значит, отменен будет день тишины. Это шанс еще и для оппозиционных партий. Можно очень жестко выступить. Давайте вспомним ЛДПР, как в последние дни перед выборами в некоторых регионах выступала. Последний буквально день в пятницу. А тут будет, не будет, допустим, дня тишины, и будет три дня голосования. Можно будет очень неплохо развернуться.
Очень неплохо развернуться. Но здесь кто-то может сказать, а вот там выходили же несогласные с какими-то митингами, вот теперь против Голябина и там уголовное дело, вот это вот все там душат нашего брата-оппозиционера или что-то такое. Или неправильно работают, что? Тут как-то технологии какие-то не те, что ли?
Значит, тут нужно разбираться, мне кажется. И дело-то в том, что далеко не все митинги... скажем, последнего времени, широко так скажем, они проводятся с соблюдением тех требований, которые, так сказать, в законе есть. По, значит, уведомлениям, по некоторым другим параметрам. Так что я здесь... Значит,
ну, то есть дискуссии вы здесь не видите?
Нет, я здесь вижу предмет для дискуссии как раз таки, но я не вижу здесь такой однозначной истории, что вот, так сказать, там Голямина находится под прессом политических репрессий. Вот я не ощущаю такой, значит, кристальной чистоты в этом суждении, так скажем.
Смотрите, по поводу вот многодневного просто голосования, с одной стороны, есть задача, хотя бы целеполагание, повысить доверие к избирательным процессам.
И повысить явку, физически повысить явку, повысить возможности для избирателей, да.
Вот. Есть история с многодневным голосованием, но если голосование в один день, все напружинились, сотрудники комиссии, значит, эти опломбированные тумбы, эти ящики, да, эти наблюдатели, все, а тут три дня. Что происходит там за закрытыми дверями, тоже непонятно.
Нет, ну рисков здесь тоже много. Часть работников избирательных комиссий не хотят работать. Это вот было видно и на поправках в Конституцию, да? Ну, не хотят просто. Вот там была неделя, но здесь три дня. Ну, многие не хотят в таком режиме работать, их нельзя за это упрекнуть. Это раз. Второе, с наблюдателями. Значит, так, сейчас у нас вот на поправках только наблюдатели от общественных палат, да, были. Я не думаю, что, значит, сводить наблюдение только общественным палатам – это верная практика.
А зачем это сделали?
Ну, в данном случае, так сказать, это было не партийное голосование. Общественная палата – это логичный институт, так сказать, вот с помощью которого наблюдение...
Там правильные общественники.
Нет, я не об этом. Она организационно логично это все организовать, так мне кажется. Но, конечно, на выборах, где участвуют различные партии, различные политические силы, нельзя, мне кажется, так делать. Ну и вообще вот этот фильтр, в виде общественных палат на обычных выборах, он странно выглядит. При этом вот этот корпус наблюдателей, который при общественных палатах есть, он должен оставаться, и почему нет? Это организованная система, там они объединены в некие там, значит, объединения, да? Угу. Вот. Но партийные наблюдатели, наблюдатели, соответственно, кандидатов в президенты, там каких-то там разных кандидатов в губернаторы и так далее, они, конечно, должны оставаться. Иначе, ну, странным это будет наблюдение. Но оно не будет как бы, ну...
Легитимизировано в глазах общественности?
Ну, и это тоже. Но главное, как вам сказать, каждый кандидат не будет иметь, или там каждая политическая партия не будет своих наблюдателей иметь. Но это... К чему тогда апеллировать, там, с помощью какой системы можно, ну, хотя бы относительно оценить законность происходящего? То есть можно сказать, вот выборы были незаконны, а на основании чего? Вот у меня, на самом деле, наблюдателей-то и нет, которые могли это оценить. И дальше уже, знаете, путь к волюнтаризму и путь к каким-то, может быть, силовым даже действиям. Люди, говорят, ну, там, собирают своих сторонников, идут там протестовать, потому что у них ощущение, что их... Там, значит, обманули. Вот. Наблюдатели всегда позволяли выявить реальные проблемные центры. Так. Ну, Компартия, например, много раз судилась, значит, за итоги выборов в отдельных территориях, и на участках и территориях иногда их выигрывала, между прочим, вплоть до Верховного суда доходила. И это позволяло не только выпустить пар, но и реально восстановить законность. И надо сказать, что администрация президента в этом смысле очень позитивно действует. Известна позиция Сергея Кириенко. Там, значит, нашли нарушения на избирательном участке. Отменяем. Нет, да. Ну, это как бы такая неформальная, да, позиция. Понятно, что она через суд реализуется. Ну, общая логика. Но если не будет наблюдателей, которые там от оппозиционных партий, значит, которые участвуют в выборах, либо от кандидатов, то это будет очень выхолочная система. Я думаю, что здесь будут большие риски. Понимаете, у тебя нет наблюдателей, так ты можешь сказать, выборы были незаконны.
А есть презумпция доверия, наверное, к избирательному процессу?
Доверие, вот это я хотел... к этому вернуться, мы с этого начали. Да. Доверие, оно формируется путем, значит, определенной атмосферы, которая на выборах существует, путем определенных действий, которые в отношении избирателей, значит, и в отношении участников политического процесса предпринимаются. Ну, и там много чего еще. Доверие это атмосфера, а не презумпция. Это нужно над этим очень много... Нет, над доверием надо, так сказать, очень много работать и...
Ну, просто вы сами сказали вначале, да, что есть определенная
презумпция. Я бы сказал так, если вот по поводу этих исполнителей, которых вы там вначале имели в виду, эксцесс-исполнителя, если какие-то исполнители, да, значит, посчитали, что голосование по поправкам – это некий карт-бланш на любые действия, которые они могут предпринимать, то вот, на мой взгляд, это совсем не так. Никто им такого карт-бланша, во-первых, не давал, вот, а во-вторых, не надо забывать, что формирование доверия – это главная задача. И доверие это нужно формировать постепенно. Доверие, оно, его очень легко потерять. Очень легко потерять. И вспомните, что было в 2011-2012 годах. Когда оно в значительной степени было потеряно. И когда его восстанавливать пришлось лично президенту. С помощью целого ряда мер, которые предпринимались очень жестко, которые предпринимались уже на президентских выборах.
Ну, потом, слушайте, все равно законодательство так или иначе меняется, то отменяются выборы глав субъектов или даже там муниципалитетов, то потом возвращаются, то есть назначенцы, потом эти назначенцы то становятся, то не становятся. Даже история с Хакасией, Владимирской областью и Хабаровским краем, в позапрошлом году, правильно?
Да.
Это же тоже вызвало серьезный переполох. Вот сейчас вам не кажется, что возникла некая апатия, в принципе, политического процесса в стране. Апатия как со стороны партий, так и со стороны, например, оппозиции. Ну, то есть, как бы, вот оно как-то вяло текущее все. Ну, да, единый день голосования. Ну, пойдемте, там что-нибудь поголосуем. То есть, нет какой-то повестки, которая предлагается и которая может, в хорошем смысле, взбаламутить.
Значит, я с вами здесь не соглашусь. Да, в целом ряде регионов достигнуты такие неформальные соглашения с оппозиционными партиями. Идут сенаторы, значит, представители, там, допустим, Компартии. ЛДПР, значит, причем вполне достойные люди, я думаю, они палату украсят, между прочим. Вот, но это, видите, не слишком улучшает ситуацию в некоторых территориях. То есть, если мы видим, что Архангельск, Коми, Иркутск, Пермь, являются территориями проблемными. При этом я думаю, что ни на одной из них сегодня нет риска. Точнее так, риск второго тура не составляет 50%, вот так аккуратно скажу.
А почему второй тур – это риск? Это же хороший выборный процесс.
Ну, подождите, риск понимаемый для власти. Риск для власти, для провластных кандидатов. Давайте аккуратнее тогда скажем. Да. Вот, так вот, рисков 50% ни в одной из территорий нет. То есть относительно все в этом смысле благополучно. Но только в этом смысле. А то, что там повестка неблагоприятная, то, что там, значит, в Коми Архангельск сохраняется этот шлейф Шиеса и эти самые объединительные шлейфы, что влияет на, значит, электоральный процесс, то, что в Иркутске явные проблемы технологические, и в Иркутске, в Перми явные проблемы технологические у Кобзева и Махонина, вот, очень стереотипные, унылые избирательные кампании, не знаю, как их, то есть не знаю, могу предположить, что их очень скептически воспринимает население. Вот, в общем, все это проблемы, которые заметны на самом деле и которые избиратели, я думаю, оценят. Сейчас нужно власти в широком определении так взбодриться на выборах.
А есть задача, просто вот интересно, хорошо, есть кандидат от власти, допустим, будь то там в Перми, в каком угодно регионе, но он считает, что как бы все схвачено, и поэтому он и особенно не шевелится.
Да нет, вот как раз в Перми он, я так понимаю, не считал, что все схвачено, он расстался с этим технологом.
Значит, что-то там было такое.
Да, да. Трубецким. И там началась какая-то, так сказать, довольно серьезная история по поиску новых технологических решений. Там буквально сейчас меняется содержание избирательной кампании уже за там месяц до выборов. Так что вот вы говорите о тишине. Это, возможно, тихо здесь. И мы не видим там некоторых... Там, мы не видим на массовых акциях, например. Угу. Но, видите, кампания идут туго, тяжело. И рейтинги невысокие у многих кандидатов. Угу. Вот. Так что это вызов, на который власть, технологи власти должны дать серьезный ответ. И в этом смысле, кстати, там муниципальные выборы, выборы в законодательное собрание, они парадоксально лучше, чем губернаторские. Там все-таки неплохие позиции у «Единой России» и у ее кандидатов. Вот. А губернаторские, вот целый ряд компаний представляют собой серьезную проблему.
Ну, может быть, здесь как раз вот интересно по технологиям. Из самого процесса исключен как таковой избиратель. Ну, то есть задача избирателя — прийти проголосовать, да, но за избирателя надо как-то убедить.
Нет, ну как и исключен? Вот это... Подождите, происходит встреча с людьми, значит, формальные. Происходит избирательная кампания, когда различные кандидаты там транслируют свои электоральные послания. Ну, немножко скучновато, да. Там, где не выдвинуты кандидаты от главных оппозиционных сил, ну, понятно,
путем... Системных хотя
да,
бы.
Путем достижения вот этих самых неформальных соглашений, да, так сказать, скучновато. Но, видите, может быть, не скучно в день голосования. Надо здесь много-много думать и много работать, чтобы результат был, ну, благоприятным для власти. И главное, чтобы он был принят людьми, чтобы все было спокойно.
А вот интересная история все-таки с Хабаровском. У вас есть ответ на вопрос, в чем казус сейчас Хабаровского? 23 дня продолжаются акции. Во-первых, прежде всего казус, что никто ничего не разгоняет, потому что параллельно была еще акция в Москве, и в Москве довольно жестко обходились с митингующим, да, она была несогласованная и так далее, но сам факт, просто есть регион, где действительно митинги, ну, никто их не разгоняет, и ничего страшного не происходит, самое главное. А есть другие регионы, где все довольно жестко. Ну, как бы вот здесь нет митингового
казуса. Вопрос, так сказать, законности, да, он...
Несколько размыт, мне кажется.
Он возникает, безусловно. Но я прогнозировал несколько дней назад, что, значит, протестная активность спадет. Угу. Спадет в горизонте 10 дней. Ну, 5 дней назад, по-моему, я об этом говорил. Ну, вот давайте еще 5 дней подождем. Ясно, что те акции, которые проходили в эту субботу, они были по масштабам и формату намного слабее, меньше, чем, значит, субботу назад. Но вообще... Мы обнародовали, так сказать, достаточно серьезный такой аналитический материал, практически доклад по Хабаровску.
Давайте продолжим после новостей. Хорошо. Да, как раз по поводу доклада и начнем. Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни». Дмитрий Орлов с нами здесь, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, остановились на вашем докладе по поводу Хабаровска.
Да, по поводу Хабаровска многие вещи, так сказать, мы констатировали, что нужен диалог с ЛДПР обязательно. Значит, он, кстати, выстроен властью, это видно и по назначению, так сказать, господина Дегтярева. Вообще нужен там диалог с общественностью, и Дегтярев, насколько это возможно, и насколько он понимает формат, так сказать, он это делает. Вот, ну и протест этот пойдет на спад. Значит, к вопросу о том, нужно ли разгонять, или нужно, значит, принимать эту эскалацию, так сказать, как спокойно,
часть процесса.
Спокойно достаточно принимать. Вот они приняли региональные власти, и силовые структуры приняли спокойно, и видим, что ничего катастрофического не происходит. Мой прогноз, я его подтверждаю уже данный мной прогноз, что в горизонте там еще недели, значит, протест этот стихнет, и, ну, собственно, там останутся только такие преданные сторонники Фургала, в горизонте, может быть, несколько там сот
просто,
человек.
Ну, вот интересно просто...
Значит, что самое важное, на мой взгляд, после того, как Синеговский ушел из администрации региона, так сказать, известный пиарщик и близкий к Фургалу человек, конечно, протест и, так сказать, вот эту организованность и, значит, силу существенным образом утратил. Я не хочу абсолютно говорить о том, что процесс этот, то есть протест этот спровоцирован. Нет, там очень значительная часть людей реально выходят, реально протестуют, реально недовольны. Но, значит, там была организационная, так сказать, основа, которая, значит, ослабла, и после этого протест ослаб тоже. Что касается обвинений, значит, там в Госдепе и все прочее, мне это кажется довольно надуманным,
федеральный
честно
центр,
говоря.
С вашей точки зрения, считается со мнением тех, кто выходит? Просто, опять же, мы понимаем позицию властей, когда, например, идет какой-то жесткий разгон митинга. Мы понимаем, да, формально там не согласовано и так далее. Вот. А здесь Дегтярев и про Госдеп пытался говорить, и про топор пытался говорить. И так люди все равно выходили, никто никого не бил, полиция никого не винтила и так далее.
Да, полиция там фактически охраняет протест, охраняет участников митингов, так сказать, по бокам, так сказать,
вот так. Может быть, просто здесь действительно вот этот вот казус тоже интересен. Эти люди будут услышаны или все-таки, ну вот мы вам дали высказаться и все?
Они уже услышаны.
Как?
Дегтярев назначен. Дегтярев, значит, пытается, ну, насколько это возможно, выстроить диалог. И, ну, просто он не может выстраивать диалог только с протестующими. Он выстраивает диалог с различными группами, с политическими партиями, группами, значит, общественности. Давайте не забывать, что протест – это существенная группа, ну, всего лишь одна
из. Беспокойное меньшинство, понятно.
Да, всего лишь одна из, с которой, безусловно, диалог тоже нужно выстраивать. Но нельзя, на мой взгляд, нельзя быть заложником протеста. Понимаете, когда говорят, вот он засыт, он или не засыт, выйдет он или не выйдет. Это, понимаете, вот такая оценка вновь назначенного губернатора, она очень примитивная. Он может, значит, выделить какую-то часть...
Человек может испугаться объективно, Дмитрий.
Я не об этом. Он может выделить какую-то часть протестующих и встретиться с ними. Например, с какой-то активностью, ну, что он и делал, да, и я думаю, что это еще будет происходить. Но, наверное, это логично делать в его кабинете, условно говоря, на его условиях.
Почему?
Ну, потому что кто контролирует ситуацию в регионе, Дегтярев или протестующий? Я думаю, что теперь же Дегтярев, это точно, и, значит, протест там спадает. И нужно, понимаете, диалог, он может быть различный. Там в свое время Путину говорили надень белую ленту, и он бы мог надеть. Понимаете? И на каких условиях тогда это был бы диалог? Но потом, после того, как протест завершился, он ведь обратился в том числе и к тем группам избирателей, которые хотели, так сказать, изменений в сфере инновационного развития, в сфере демократизации и так далее. Он ведь обратился к ним. Но он обратился к ним с позиции силы, Политической силы имеется в виду, с позиции большинства, которую он сплотил, понимаете? Вот Дегтярев, он должен сплотить вокруг себя большинство, и это уже происходит, опереться на поддержку, которую дал ему Путин своим назначением, правильно? А что такое поддержка Путина? Это значит, по крайней мере, треть избирателей у тебя есть, треть, которая поддерживает власть. И, значит, он должен выстроить там некую политику. И вот уже стоя на, так сказать, этом прочном фундаменте, а еще с учетом того, что протест ослаб, он уже может вести диалог с некоторой частью протестующих, которые конструктивно настроены. Вот это логичная стратегия. А прийти в первый день, так сказать, значит, на площадь выйти, это значит стать заложником протеста.
Почему?
А потому что ты вышел, ты их слушаешь, тебе остальные не важны.
А что же не слушать-то? А что, а тогда этих тоже, получается, понимаете, опираться либо на спокойное большинство, которое, может быть, даже и по барабану пришел туда Дегтярев или пришел кто-то другой, а этим людям, например, нет. Я почему спрашиваю и на этом акцентирую внимание, потому что было на прошлой неделе, 2 недели назад у нас интервью с Владимиром Жириновским, и я ему тоже этот вопрос задала, ведь человек Дегтярев из ЛДПР, Жириновский из ЛДПР, были и гораздо более, скажем так, худшие и какие-то критически значимые моменты, когда люди выходили, толпа и так далее. И он выходил к ним, он с ними разговаривал. Да, он выходил на это массовые акции, но он с ними выходил. И получается, что как бы Жириновский не боялся, а Дегтярев, значит, боится.
Жириновский лидер политической партии, так, а не губернатор региона, назначенный президентом. Это две большие разницы. Угу. Жириновский лидер-популист. Вот. Дегтярев при всей его эксцентрике, тем не менее, совсем политик другого типа, и мы еще в этом убедимся, я уверен.
Да.
Вот. Ну и потом давайте не забывать прекрасную формулу еще римских времен. Разделять, значит, властвовать.
Ну, конечно, естественно.
Да, нужно апеллировать и к большинству, и к различным группам спокойной оппозиции, и в том числе, так сказать, взаимодействовать с, значит, вот этими протестными группами. Я убежден в том, что выйти сначала, слушать только тех, кто на площади, это значит...
Почему только? Слушать и их тоже.
Нет-нет. Если демонстративно им отдаться, что называется, к ним выйти там, в режиме онлайн там, на эти митинги, либо ходить, либо, так сказать, взаимодействовать, это значит быть в политическом смысле заложником этих людей. А этого делать не нужно. Взаимодействовать, да. Слушать, да, значит, даже учитывать некоторые требования, некоторые, не все.
Понятно.
Но не быть заложником в политическом смысле. Я думаю, что Дегтярев, там, при всем его экстриме, является довольно искушенным политиком, и при помощи федерального центра, которое заявлено и уже осуществляется, намного более существенно, чем во времена Фургала.
Угу.
Вот, я думаю, что ему удастся ситуацию стабилизировать. А протест, еще раз мой прогноз, в следующие выходные там останутся только уже сторонники Фургала, несколько сот человек.
Виталий говорит, разве выход к протестующим – это не коммуникация власти чиновников с народом? Потому что если сидеть в светлом отапливаемом губернаторском кабинете, пугать всех госдепом, это значит начать копать яму народного недоверия.
Ну, я уже сказал и повторю еще, что нужно выйти к протестующим, это вообще не проблема. Нужно понимать, какой части протестующих ты выходишь, либо их принимаешь, и в какой момент это происходит.
Либо от протестующих приговорщики какие-то должны быть.
Да я вам о чем и говорю. Протестующие переговорщики с какой-то повесткой, значит, возможно, с законодательной повесткой, к нему в кабинет, там все это освещается и так далее. Всегда можно найти формат, который... не пошатнет власть, так скажем.
Но там не было лидера. То есть, как бы протест без лидера, без какой-то повестки, он обречен в любом случае.
Да, он спокойный совершенно, этот протест. Он не имеет лидера, да. Значит, они требуют освобождения Фургала. Мне кажется, что...
Не освобождение, хотя бы даже дислокации Фургала из Москвы в Хабаровск. Тем более, что если ему вменяют преступления, которые были совершены на территории Хабаровского края, у нас расследование происходит, и обвинение по факту, как бы, ну, по месту совершенно преступления.
Мне кажется, что политическая и личная судьба Фургала, она уже решена. И решена в, так сказать, вот в этом самом судьбоносном, да, именно в смысле судьбы. Я думаю, что, ну, он уже отстранен от поста губернатора. Я думаю, он будет осужден. И никаких, несмотря на значительный рейтинг, который мы видим, у него, по последним данным Левада-центр, очень значительный. Тем не менее, я считаю, что, значит, его возвращение в политику крайне маловероятно. Эта страница, которая, возможно, кому-то, там, кто-то ее считает еще не перевернутой, она перевернута. Нужно выстраивать взаимодействие с Ургалом, с федеральным, с Дегтяревым, с федеральным центром и строить политику, исходя из того, что Фургал вернется как губернатор.
Забывать о людях. А? Забывать о людях фактически. Это пройденный этап, будем говорить так, с точки зрения государства, Фургал.
Так, можно сказать и так, да.
Жестоко, но, с другой стороны, есть момент следующий. Если Фургал вменяет тяжкие преступления, вопрос в другом. Я вспоминаю историю с Хорошавиным, с, значит, Гайзер был, бывший глава Мариэл был, еще какие-то, Белых и так далее, другие регионы. Понимаете, в чем дело? Там не было, во-первых, никаких митингов.
Не было.
Как таковых. А Фургала было. И с другой стороны, получается следующее. Человека обвиняют в тяжком преступлении, в пособничестве, к убийству, в покушении на убийство. Вот. Но при этом за него выходят люди.
Причем в покушении, в организацию
убийства. В организацию убийства, да. Прошу прощения. И, да. И за него выходят люди. И возникает что? Условно, пробивание темы с бесплатным питанием для школьников, оно может как бы перечеркивать все то, что было, 20 лет назад. Это все равно, что условно какой-нибудь, преступник, который, я не знаю, там, ставил опыта над людьми, а потом его приглашать в какую-нибудь страну, и он там ракету в космос запускает. И говорит, давайте забудем обо всем, он же все-таки ракету в космос запустил. Ну, как-то так.
Вопрос о том, кто закрывал глаза на эти преступления, если они были совершены, да, суда-то не было еще. Это всего лишь подозрения, которые, да. Обвинения, которые формулируют следствие. Вот, но тем не менее, вопрос о том, кто закрывал глаза на эти там преступления, кто позволял там Фургалу баллотироваться в законодательные органы, это следующий уже вопрос. Понимаете, я думаю, что с учетом общественной значимости дела, публичной его значимости, доверия, которое к Фургалу сформировалось у значительной части населения, этот вопрос нельзя, о нем нельзя забыть. Вот, на него нужно обязательно дать ответ, кто его, собственно, все эти годы там покрывал и так далее. Ну, естественно, в том случае, если те преступления, в которых он обвиняется, если это, будет доказано.
Вы только что сами сказали, его, конечно же, посадят, скорее всего. Тут Мария-то говорит, а что вы уверены, есть приказ? Просто так?
Нет, я считаю, просто я, смотрел,
Дело?
Нет, дело я не смотрел, просто я видел аргументы следствия, изложенные медиа, естественно, да, и мне кажется просто, что правоохранительные органы в данном случае серьезно очень подготовились. То есть это будет не какое-то задержание, по ходу которого потом собираются материалы и свидетельства. Мне кажется, материалы и свидетельства тщательно собраны, систематизированы и так далее. Это именно такой случай. Поэтому я говорю, что...
Но определяет все равно суд. То есть,
естественно. Я даю эту оценку, исходя из медийных сюжетов, того, что мы в медиа видим.
Здесь просто еще возникает, вопрос. Люди, которые находятся у власти, так или иначе, их условно становление личности, оно могло попасть на 90-е годы, понятно. Дележка бизнеса и так далее. Есть, условно, на каждую папочку-то найдется, но есть теория условно двойного права, и вот если там покушения какие-то были, разборки, убийства, папочка на это есть. Но если человек какие-то неформальные границы приступает, папочку это берут.
Вы знаете, у меня здесь однозначная позиция. Конечно, 90-е годы были временем, мутным, мрачным и так далее. Многие там, замараны. Но здесь есть два аспекта. Первое, если есть нечто, о чем публично говорили, а человек известен, да,
так.
И срок давности по этим преступлениям не вышел. Это нужно расследовать. И неважно, 20-й год там, по событиям 4-го года или там 25-й год по событиям 95-го года. Это первое соображение. Второе соображение – насилие. Значит, убийство, изнасилование, другие тяжкие преступления против личности. Не финансовые, не какие-то, там, я не знаю, налоговые, а вот тяжкие преступления против личности, значит, они должны расследоваться в соответствии с сроками давности. Срок давности не вышел, значит, соответственно, расследование в отношении Фургала должно быть проведено, как, впрочем, и в отношении очень многих представителей, значит, известных наших людей.
А вы
представителей...
думаете, какая-то чистка будет глобальная?
Нет, я думаю, что если что-то... Я не думаю, что будет какая-то чистка, но если какой-то сюжет такого рода становится известным, он известным, либо четко попадает в поле зрения правоохранительных органов, он должен доводиться до конца. Иначе, значит, люди, которые совершали тяжкие насильственные преступления, уйдут от ответственности. Это вообще страшная, на самом деле, вещь.
Так, Виталий...
Ну, как это сказать? Ты убил? Мы об этом знаем?
Да.
Ну, ты... Ну, время было такое, так, что ли?
А нет?
Нет.
Серьезно?
Конечно, конечно. Ты вывел там, там не оплатил какой-то налог, и слушайте, мы об этом знаем. Это ладно. Дмитрий, но тяжкое насильственное преступление нет против личности.
Человек,
мне кажется,
работал
нет.
в Государственной Думе.
Да, вот работал.
Я лично, мне оформляли пропуск в Государственной Думе там лет 10 назад. Там такие проверки проходишь. Просто, мне кажется, до седьмого колена
могут
добиться.
Так я и говорю, вот вопрос, кто, собственно, закрывал глаза, как закрывал, так сказать, на каких условиях, это вот вопрос, который...
И что, прокурор на пенсии сейчас возьмут вдруг. А, ты помнишь, должок за тобой, помните, как в той
слушайте, сказке? Надо расследовать, смотреть и смотреть, вот.
Смотреть, смотреть. 7373-248, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот, Дмитрий, вы говорите, протест пойдет на спад. Ну, возможно. А вот то, что Дальний Восток среди федеральных округов, скажем, на самом последнем месте по количеству введенного жилья на 1000 человек, а этот регион колоссально нуждается в жилье, там оно все веткое. То, что Дегтярев уже ужаснулся, что газ закупается на Сахалине за валюту. А то, что якутский газ, скажем, для там этот проект был «Сила Сибири», вместо запланированной еще более 10 лет назад газификации Хабаровского края, рванул в Китай, это не источник для протестов. И скажите, а Дегтярев, вы говорите, искушенный политик, он своей жизнью чем управлял-то? Там же сотни тысяч людей.
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Да.
Ну, он искушенный политик в том смысле, что... опытный, точнее, в том смысле, что, значит...
В Госдуме был.
Был в Госдуме, да, и приобрел значительный политический опыт. Ну, а хозяйственный опыт, вот, значит, будет формировать. Что касается политики развития Дальнего Востока, то власть ее серьезно корректировала еще в конце нулевых. Потом серьезным звонком стал 18-й год, когда... возникли проблемы и в Владивостоке, и в Хабаровске. Соглашусь с тем, что, значит, сила Сибири ослабила возможность, ухудшила возможности газификации, значит, наших регионов дальневосточных. Это правда. Вот. Ну, значит, здесь нужна определенная стратегия, в формировании которой должны принимать участие и полпредство, и правительство, и значит, естественно, сам Дегтярев и его, значит, администрация. Протест там, как это когда-то сказал мой коллега, да, он по поводу Фургала, но не по причине Фургала. Вот. Причины там...
Причина войны не всегда... Повод для войны не всегда, да, причина
причины,
войны, да.
Причины там, значит, связаны с уровнем и качеством жизни.
Ну, обиды еще на то,
тем, что... С тем, что вот этот дальневосточный менталитет, который схож с Дальним Западом США, вот, буйные, активные люди, которые понимают фронтир, да, границу, которую должны вроде бы охранять, и за это им должны быть особые преференции, они, тем не менее... ничего такого особого не получают, и возникает разочарование, а хорошо бы, чтобы, так сказать, получали. Это все понятно, вся эта логика. Я надеюсь, что Дегтярев будет одним из тех, кто умиротворит этот регион. Умиротворит не в смысле насилия, а в смысле именно прислушается к интересам. И федеральный центр, скажем так, при содействии Дегтярева
поможет
и реализует программы, в том числе газификация, о которой говорил наш радиослушатель, который улучшит ситуацию там.
Ну, просто здесь можно еще по-другому рассуждать, что условно, может быть, опять какой-то проект, но не все так резко сделать, потому что, условно, федеральный центр глобально может рассматривать а, может быть, они посчитают, что мы слабы, если мы ответили на их требования. Как-то, я не про фургалы, да, сейчас говорю, да, улучшение, например, социальной вот этой инфраструктуры всей и так далее. Поэтому, ну, мы запланируем, но потом же это все равно сойдет на нет.
Ну, вообще иной политики, на мой взгляд, не может быть. Нельзя реагировать иной, кроме как реагировать на, реагировать на позицию граждан. Вопрос, на что реагировать? Значит, идти в хвосте протеста, это ты быстро все потеряешь. А вот реагировать на глубинные запросы населения, связанные там с социально-экономической ситуацией, с уровнем и качеством жизни, обязательно надо реагировать. Путин, его всю жизнь, так сказать, ну, все время, которое он находится у власти, обвиняют в том, что он управляет по опросам. Он действительно, для него важно общественное мнение, и для него, значит, важны там социально-экономические параметры развития и так далее.
Но это же тоже проблема, когда и детскую площадку ответ, ставят, если...
Давать ответ на запросы населения, да, допустим, связанные с газификацией, и некоторые другие, это проводить системную политику в регионе. Это абсолютно то, на что есть запрос, это то, что должно
помните,
делать.
Была какая-то история, я боюсь ошибиться сейчас, была это прямая линия, или, ну, тоже какая-то вот встреча граждан с президентом, какое-то село в каком-то регионе, какая-то старушка, которая сказала, вот у нас там газа нет, значит, со времен царя Гороха. Президент говорит, как-то нет газа, все, пустить газ и так далее. А на следующий год опять та же самая старушка, Владимир, пустили газ, но там просто пустили его под промышленным давлением, поэтому у нас просто факел в доме, мы не можем его включать, понимаете? Тоже казус исполнителя. Хотели, да, как лучше.
Хотели как лучше. Казус исполнителя. Ну, значит, на следующей линии введут систему там понижающего распределения там этого давления, или как, я не знаю деталей. Ну, значит, сделают эту систему. Ну, к сожалению, во многих вещах, да, во многих местах нужно и, так сказать, прямое директивное управление и понимание прямого запроса людей, да, да, да.
Это
да.
Не слабость системы.
То, что... Слабость, это слабость системы. Ну, как, что тут даже комментировать? Исправлять? Это слабость системы.
Исправлять можно?
Да, да, да. Исправлять системно. Вот. И еще раз подчеркну: реагирование на системные запросы граждан, оно намного важнее и ценнее для них, чем реагирование вот на ситуативный протест, например.
По поводу системного подхода еще в части санкций. Вы читали интервью Дерипаски?
Да, конечно.
Когда он говорил про санкции, что вот в Вашингтоне 4000 человек работают над тем, как санкции вводить, а у нас только четверо отвечает, правда, он не сказал, кто. Вот, и он говорит, что Россия как-то не слишком активна в вопросе противостояния этим санкциям. Согласны с критикой такой, что не системный подход?
Ну, мне трудно судить, сколько человек, значит, занято в Вашингтоне, сколько есть, потому что меня никогда это так детально не интересовало, очевидно, как... Дерипаску,
но, на мой взгляд, санкциями, конечно.
На мой взгляд, Россия реагирует на санкции и реагирует достаточно, так сказать, комплексно, зеркально, ну, так сказать, где-то не зеркально, вспомним, там, эмбарго продовольственное, да, оно выдерживается. Ну, не знаю, что имеет в виду Дерипаска, какой комплекс мер, так сказать, ввести. Тут, понимаете, действительно есть угроза более жесткого санкционного режима в случае ухода, в случае прихода к власти демократической администрации, несомненно.
В США имеется.
И, возможно, нужны здесь какие-то проактивные действия, заранее подготовиться, что-то, какой-то комплекс мер. Но вводить меры заранее тоже, так сказать, странно. Мне кажется, что... санкционная, контрсанкционная политика Москвы, она достаточно результативна. Ну, Дерипаски во многом, конечно, виднее, потому что у него есть, он сам под санкциями, у него бизнес под санкциями там, и так далее. Вот. Но, наверное, с чем можно согласиться, это с тем, что нужен нужна диагностика, такой аудит того, что в сфере санкционной политики проводится. И какой-то, может быть, набор мер и понимание последовательности шагов на случай, если санкционный режим жестко ужесточится с приходом к власти демократической
или
администрации.
Будет, а? Или будет надолго санкционный режим? Но просто важно понять, это как бы штука временная или
нет,
вот
нет,
можно
он постоянный.
Решить?
Нынешний режим, он надолго. Вопрос, что произойдет, значит, по итогам выборов и в Соединенных Штатах. И... значит, если будут... точнее так, Россия должна иметь ясные представления и четкий инструментарий, что делать, если будут введены серьезные ограничения по размещению нашего долга за рубежом.
Дмитрий Орлов был гостем программы «Умные парни», гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо.